Дорогие друзья, вы слушаете радиоканал «Воскресенье». Сейчас наш эфир продолжает постоянный цикл «Что вы помнили?». У нас в студии руководитель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович. Алексей Александрович, ну вот с момента нашей с вами последней встречи у вас очень значимое событие прошло с участием вашей организации. Это Международный день памяти жертв фашистских репрессий.
Да, знаете, действительно день такой есть, он Организация Объединенных Наций, как мы уже тогда вот говорили, накануне у нас была передача, и тогда мы приглашали на это мероприятие, кстати, многие откликнулись. Но, что интересно, что вот говорить, если об этом дне, Международный день памяти жертв фашизма, то его почему-то не принято широко отмечать в России. Но мы отмечаем, поскольку еще этот день мы называем уже в несколько лет, вот проводим когда, День солидарной памяти жертв фашизма. Это тех солдат, которые Советского Союза, сейчас вот стран СНГ, ну, России само собой, СНГ, потом стран наших союзников, это американские солдаты Канады, Австралии, очень много там других стран, Франции, и даже в память тех антифашистов немецких, которые боролись в тяжелейших условиях, в казематах, так сказать, в концлагерях против вот этого режима. Это я к чему говорю, что не каждый немец, потому что он немец, значит, был сторонником гитлеровского режима. И это мы должны, конечно, четко представлять, потому что я тогда показывал на примерах, и таких примеров-то тысячи, но сотни только фамилий проходили через мои глаза, когда я читал подобную информацию. Так вот, мы провели это действительно мероприятие. Естественно, сентябрьский вот этот вот день, он не на слуху у нашего населения. Это не то, что там 9 мая, когда праздничное настроение с победой там связано. И даже не 22 июня, когда День памяти и скорби, учрежденный сравнительно недавно, ну, там в 96-97 году, по-моему, президентом России Ельциным тогда это учрежден. А в сентябрь он вообще так. И то у нас было более 100 человек на аллее памяти собралось. И отрадно было видеть, что многие собрались, это школьники, студенты, молодежи много было. Это хорошее дело. Ну и, конечно, детей войны немало. То есть вот это уже пенсионеры, которые погибли, ну, рожденные преимущественно предвоенные и немножко военного периода. Это уже сейчас пенсионеры. Люди, внуки, правнуки погибших. То есть я чувствую, что если в России привьется вот эта потребность в памяти и в достоинстве России павших солдат, то это будет только благо для России, вообще для Отечества нашего в любом плане. Так вот, интересный момент такой, что у нас начинаем мы мероприятия все, это и майские дни, и 22 июня, и вот сентябрьские, не с официоза, что, дескать, вот главные фигуранты, те, которые придут из властей. Нет, не это. У нас главное – это сам народ, сами люди, которые, у которых погибли, они, и молитвенное поминовение павших. Раньше у нас на многих мероприятиях был отец Флавиан, а в этот раз был, как бы правильно это назвать, благочинный екатеринбургских приходов. Сам он настоятель Вознесенского храма, протоиерей Николай Малета. Он там был не один, вместе со служителями. Ну, естественно, среди наших большая часть людей, которые как раз с очень большой благостью приняли вот его участие, его молитву, посвященную памяти павших, это, конечно, многого стоит. Ну и так обычно на наших мероприятиях бывают представители генеральных консульств стран-союзник. И в этот раз тоже был исполняющий обязанности генерального консула Великобритании и Северной Ирландии. Это Алек Ренни, господин Алек Ренни, вернее, это было бы сказать. Ну и, конечно, консул Соединенных Штатов Америки Кристофер МакЦейб. Они выступили, с большим вниманием были выслушаны их выступления. Естественно, они направлены были на то, что совместными усилиями можно было побороть вот такого страшного врага, как гитлеризм, как фашизм, как нацизм, в общем-то, более точно было бы сказано. Я когда предварял их выступление, прежде чем им выйти к микрофону, значит, говорил, что вот Соединенные Штаты Америки – это страна, которая оказала гигантскую помощь нашей стране в борьбе с фашизмом, потому что взять только одну цифру, я это повторяю примерно фрагмент того, что я там говорил, великая помощь была, но только одну цифру хотя бы взять, чтобы она вот впечатлила. Они направили, американцы, нам то, что достигло нашей земли, наших берегов там воздушным путем, понятно, а то это пароходами преимущественно, с железной дорогой через Иран, очень много таких, 470 тысяч автомобилей Студебекер. Это мощные машины, которые позволили всю тягловую силу применить для перевозки пушек, значит, перевозки солдат, взводов. Там это мощные 5-тонные по тем временам машины, и я их хорошо детской памятью помню, эти машины. Они еще после войны были у нас во многих там местах, и это, конечно, гигантские, замечательные машины. То есть помощь неоценимая. А в Великобританию, когда Алекс Ренни начинал выступление, перед тем, как начать ему выступление, я сказал, что первые, которые приняли вызов, так сказать, брошенный мировому сообществу государств Германии, оказалась как раз Великобритания. Она, если 1 сентября 1939 года гитлеровцы напали на Германию, то уже 2 или 3, вот в эти дни, буквально первые же дни, Великобритания объявила войну Германии. Ну, верная, так сказать, договоренностям, что необходимо останавливать это дело. То же самое и Франции тут. И это было очень важно, что до вступления в войну 22 июня Советского Союза вот такого рода произошло противоборство, противопоставление Великобритании фашистской силе. Ну а про нас тут, я уж об этом там выступлении не говорил, но не красит советскую, так сказать, сторону, что там возьмешь, другого и не могло быть в этом плане нашего этого большевистского правителей, когда 1 сентября 1939 Гитлер напал на Польшу, 17 сентября 1939 года Советский Союз с другой стороны, с востока, напал на Польшу. Потом пришлось, как говорится, аукнулось все это дело.
Ну, тут важно еще то, что на этом митинге у вас не только официальные лица присутствовали, не только ветераны, которых уже все меньше и меньше, но и молодые люди, школьники.
Да. Там школьники были 108-й гимназии, 167-й гимназии и 176-й гимназии. Там еще другие были школьники тоже, и 104-й. Ну, там, может быть, я где-то ошибаюсь, где-то школа называется, где-то гимназия, но вот эти номера. И 40-й, по-моему, если бывших выпускников 40-й школы, это я, но это я уже не в школьниках хожу. Ну, и ровно в 12 часов у нас, как правило, по традиции, всегда проводится объявление минуты памяти. В этот раз тоже было интересно такое. Ровно в 12 часов включили фонтан на этой, в дендрарии. Мы проводим это мероприятие для радиослушателей, я это говорю всегда, проводим в дендрарии на 8 марта Радищева. Это почему там? Потому что там в 1997 году была заложена аллея памяти безвестно павших воинов, уральцев, подвиг которых остался неизвестных. Это не то, что там именно без вести пропавшим, а просто безвестный подвиг. И вот эти 300 тысяч, у которых до сих пор толком неизвестно, где, что и как произошло, известно только одно, что не вернулись из боев. Значит, вот в память их мы высадили 60 лиственниц. Это не просто так вот мы взяли и высадили, а к этому времени были приглашены родственники погибших со всех райвоенкоматов области, это 53 военкомата, и они высадили вот эти 53 лиственницы, а еще 6 или 7 там лиственниц по годам войны, с 39 по 45, потому что не все тут присутствуют, которые из Свердловской области уходили, их отцы. есть и, ну, там отцы, деды, есть и люди приехавшие. Поэтому у нас вот все это дело учтено, и вот эти лиственницы, конечно, символизируют колонну подвоя с востока на запад, как уходившие и затем не вернувшиеся с войны. Такое вот было. И фонтан, фонтан слез вот на, это, на эти минуты. Я там сразу обратил внимание, что за спиною вот фонтан, и он, память павших, тоже льет эти могучие наши слезы. Такие. На это спасибо уже директору дендрария Роскостовой Светлане Георгиевне. Ну, еще важен момент, так сказать. Мы в этот раз решили сделать не просто так вот выступление или там молитвы и выступления официальных лиц, а после молитв, когда пошли выступления лиц, мы разбивочку сделали и включали туда наш художественный коллектив «Поиск». Это нашей организации «Поиск». И они там исполняли одну песню, потом после выступлений приглашенных другую, третью. Это там песня Алёша, «Бухенвальдский набат» и, естественно, Эдуарда Колмановского «Хотят ли русские войны». Это много, конечно. И потом дальше, после возложения цветов, это всегда мы завершаем возложение цветов к этому памятному камню большому с надписью, что это вот аллея памяти безвестно павших воинов, раздали каждому присутствующему по буклету или, как можно сказать, специально красочно, красиво оформленный типографский раздаточный материал, посвященный вот этим тяжелым моментам. Там, естественно, не похвальба, а просто воздать должное, что как произошло.
Алексей Александрович, наверное, сейчас уже время перейти к письмам.
Письма, да, это... давайте я... Письма приходят, что и говорить. И интересные письма. Значит, тут я подборку взял, успеем, не успеем все. Постараюсь, как говорится, лаконично о них говорить. Ну вот начну с чего, что вот Сушкова Лидия Дмитриевна, а у нас было где-то в одной из предшествующих передач, я там говорил, что Сушкова уже обращалась, и там письмо ее было. Она прислала новое обращение, где попросила по просьбе, так сказать, ее родственников, чтобы посмотреть еще других воинов, которые тоже не вернулись с войны. Вот что и говорить, что у нас есть, например, есть такие семьи, в которых погибло не по одному человеку, а чуть ли не клан целый погибал. Вот, в частности, она пишет: «Прошу сообщить, какие можно найти сведения по Бибанаеву Ивану Васильевичу. Он закончил Копейское военное училище», это я читаю ее обращение, «в городе Копейске в Челябинской области, воевал как бы на Мамаевом кургане, потом погиб. И брат ее, Николай, его брат Николай Васильевич, интересуется, живой брат, есть ли фамилия его брата на обелиске Мамаева кургана». Ну и дальше там еще пишет: «Можно ли что-то узнать о Бибанаеве Павле Дмитриевиче? Воевал, погиб». Вот Николай Васильевич, тоже вот его родственник, не знает, где он воевал и где погиб. Вот такая просьба. Это у нас Сушкова Лидия Дмитриевна с улицы Мичурина, с Екатеринбурга, спрашивает. Значит, я посмотрел эти данные, поскольку они там делали предположение, что это Мамаев курган. Действительно, это подтверждается. Но любопытный момент такой. Самого Бибанаева Ивана Васильевича-то нет. Но это не говорит о том, что его нет там в архивах и в документах. Просто человека приняли, и он отдал свою жизнь. А в бумагах была ошибочка в фамилии Бабанаев Иван Васильевич. Я его нашел вот так, как Бабанаев. То есть пришлось, думаю, почему же Бибанаева нет? Вот нашел Бабанаев. Но это действительно он, 22-го года рождения, убит в бою за Сталинград. Вот так прямо это записано, 22 ноября 1942 года. И похоронен в городе Сталинград, то есть как раз в Мамаевом кургане. Он служил, вот что важно, вот эти детали, которые и для его брата, вот тут брат Николай Васильевич пусть будет знать, и я думаю, что Лидия Дмитриевна ему сообщит, и мы передадим эти данные. Брат служил в 1045-м стрелковом полку, орудийным номером К. А этот полк входил в состав 284-й стрелковой дивизии. Значит, ну, молодой парень был, вижу, 22-го года, поэтому там указан член комсомола. И призван он был из Южнокаменского Удмуртского райвенкомата Удмуртии. И хоть и молодой, но женатый. Тут указано, что Татьяна Дмитриевна, его жена, вдова, осталась. Вот такие дела. Это по поводу Ивана Васильевича. Так что есть его имя там. И если кто был на Мамаевом кургане, там эти тысячи имен отлиты прямо в вертикальных стелах. Поэтому тут вполне можно надеяться, что там отыщется. Но не на Бибанаев, а Бабанаев. А дальше я вот специально говорил, откуда, чего, адрес, все это совпадает. То, что вот указано было, и, конечно, Лида Дмитриевна передаст эти данные. Тут ошибки уже нет. Бибанаев Павел Дмитриевич. Такого нету Павла Дмитриевича. Может быть, не точно указано отчество. Есть Павел Антонович. Это стрелок, красноармеец 391-го стрелкового полка. Умер он от ранения в живот, значит, начался перитонит, и умер от ран 30 мая 43-го года в госпитале 710, ну, хирургический передвижной госпиталь, это тяжелое дело. Значит, почему я о нем говорю, что вот, в подробности, потому что он оттуда же, откуда и Иван Васильевич, из тех же мест призван-то, и где он и жил там. Поэтому я полагаю, что речь идет вот о нем. Довольно интересное письмо пришло, обращение ко мне по электронной почте, можно сказать, точнее по интернету. Каким-то путем, когда, значит, было объявлено, что есть приемный пункт, где я принимаю людей, вот по поиску людей, по этому сайту пришел запрос. Но электронный адрес товарищ-то не указал, просто даже и фамилия-то не указана. Как-то так вот, у меня просьба, тогда, когда кто-то разыскивает вот таким путем, не по электронному адресу моему, а вот через сайт, если он выходит, то уж, пожалуйста, себя-то указывайте, а то просто написано «Владимир». Ну, ясно, что племянник, потому что его просьба звучит так. «Мой дядя Гвоздиков Семен Алексеевич был призван на фронт Исовским райвоенкоматом Свердловской области. Воевал пулеметчиком, погиб. Хотелось бы знать, где воевал и как погиб. Его имя увековечено на мемориале города Нижняя Тура и в поселке Кося, где жили его родители. Я посмотрел несколько таких ответов по поводу Гвоздикова. Значит, одно касается книги памяти Свердловской области. В томе 10 на 158 странице именно по Нижней Туре, а там как раз это Иса. Я бывал в этом поселке Иса, недавно сравнительно. Нету там Алексеевича, а есть Гвоздиков Семен Александрович, рядовой 17-го года. Но тут вот не указал племянник-то, какого года, вот подробностей-то нет, поэтому приходится гадать, о нем ли речь или нет. Он призван в 41-м году и пропал без вести в январе 42-го года. Значит, другой, более-менее подробный такой поиск я провел. Значит, нашел еще в Центральном архиве Министерства обороны, это вот, так сказать, выложенные документы его, данные от 47-го года, что по Исовскому райвоенкомату, тогда был такой районный военкомат Исовский, Гвоздиков Семен Алексеевич уже напрямую названо, что Алексеевич 17-го года, призван 17 июня 41-го года, то есть мы с вами вот уже, радиослушатели, сколько раз натыкались на такие малозначительные как бы детали, что не 22-го, не 23-го июня, когда началась война, а очень многие призваны были накануне войны. Это не случайно, когда такой вал вот этих данных по людям, которых призвали накануне, то есть уже что-то готовилось и с нашей стороны, благовидное или неблаговидное. 17 июня, короче говоря, призван он Исовским военкоматом Воевал в 407-м стрелковом полку. Это вот уже чего-то стоит, вот эти сведения. И был танкистом. Значит, и жил до этого, как тут вот написано, родственники, Дубровский район, Смоленской области. Когда я посмотрел, что же было, потому что тоже вот и обозначено, как без вести пропавший. Значит, последнее письмо, я ориентировался на анкету, которые составлены со слов родственников, они были, вот указали в то время, послевоенный период, что последнее письмо было 13 октября 1941 года, то есть буквально вот так в горячую эту жуткую пору, и потом ничего не было. Ну, а Москва, как всегда, прибавляет несколько месяцев, вот уже стал январь 1942 года, без вести пропал. На самом деле, где-то надо всегда ориентироваться на близкие, вот к последним письмам. Люди это писали, ну, как только привал или чего, вот там каракулями, не каракулями, но что-то писали. И где-то вот октябрь, ноябрь, ну, может быть, декабрь, человека уже могло не быть. Значит, вот я посмотрел по этим срокам, где погибали или какие-то есть следы по попавшим в плен солдатам 407-го стрелкового полка. Значит, одно следует из этого, что в это время полк, и стало быть, его однополчание, и он сам, были под селом Ярцево, Ярцево, Смоленской области. Очевидно, что там же его и была кончина. Поскольку тут отступали наши, учет был не очень, так сказать, полный. И вот эта тяжелая судьба тысячи солдат, в том числе вот и его. Так что вот если кто-то передаст гвоздиковским родственникам Владимир, фамилии не указал, данных нет, то вот так. Вот письмо следующее. Это обратилась жительница Екатеринбурга Александра Михайловна Ложкина. Она обратилась к моему помощнику, это вот поиску. Он является заместителем председателя нашей организации Адольф Иванович Возовиков. И вот мы вместе с ним провели поиск уточненный, что там и как. Тоже вот Ложкина интересуется судьбой не только своего отца, но еще и дяди своего. Тоже данные, на мой взгляд, заслуживают определенного внимания. 1903 года Михаил Иванович, это отец Ложкиной, из Кировской области был призван, Зуевский район. И записано, там тоже есть как у нас талицы, так и у них. Вообще талицы очень много по России, очень много. Значит, вот Мусихинского сельсовета, он был призван и числится без вести пропавшим в марте 42 года. Ну, надо убавлять несколько месяцев, так что вот где-то такой период. Написано также, что искала и Анна Ивановна Игнатьева, это сестра его, Михаила Ивановича, и ей сообщили, что только вот данные полевая почта 218-175. В других данных я посмотрел по другим его однополчанам. Это полевая почта 218, а 175 полк. Поэтому можно предположить, что это могло быть в районах в то время вот это России. Но кого бы я ни смотрел, вот с этими данными, много людей, у всех записано «без вести пропал», но ни разу не указано, в каком районе. Поэтому, вот, видимо, надо продолжить этот поиск. Ну, а его брат, ну, или дядя, в данном случае для Александры Михайловны, Ложкин, Дмитрий Иванович, 1910 года. Значит, тут есть сведения. Он служил 90-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии ефрейтором, и был убит 8 июля 43-го года. И в документах интересная надпись, запись сделана. На поле боя при наступлении противника погиб Курская область, Ивнянский район, хутор Сырцев. Ну, жена Екатерина, это вот талицы. Второй документ очень интересный по нему же. Это сведения из братской могилы, номер 15, который вот оформили в 68-м году, 1968-м. Это могила в Белгородской области, Ивнянского района, в центре Сырцева, вот это вот памятное захоронение мемориал есть. И он там числится 147-м в ряду. Ложкин Дмитрий Иванович, уже рядовой почему-то назван, не ефрейтором. И захоронено там 428 человек. Такое дело. Но что обратил внимание, вот тоже, как говорится, я не буду из песни выкидывать слова. Сведения вот об этом Дмитрия Ивановича Ложкине помещены в двух книгах памяти. В Свердловской книге памяти, потому что они, родственники, переехали в Свердловскую область и уже жили в Свердловске в то время, сейчас Екатеринбург. А перед войной и прочее уходили на фронт из Кировской области. И Дмитрий, и Михаил из Кировской, поэтому там есть. Так вот, я читаю интересные данные, так сказать, Кировской области и Свердловской. Пока зачитаю, как записан в Свердловской книге памяти, в том первой, 228-я страница, где они жили, поскольку родственники запрашивали по новому адресу, и эти данные прислали и туда, и сюда, в Кировской области, и здесь. Так вот, в нашей книге памяти Свердловской записано, я читаю полностью, как записано. Ложкин Дмитрий Иванович, рядовой, 1910 года рождения, пропал без вести 8 июля 43 года. Запомним эту дату, 8 июля 43 года пропал без вести. Это в Свердловской книге. Все, больше никаких сведений. В Кировской области, в томе третьем, Ложкин Дмитрий Иванович, 1910 года, 272-й гвардейский стрелковый полк, 90-й гвардейская стрелковая дивизия, гвардии ефрейтор, пулеметчик, погиб в бою 8 июля 43 года. Захоронен, ну, там, где вот указано, я говорил уже, где это захоронен, Сырцево там, Курской области, Ивнянского. И вот тоже интересно, что это за недосказанность в Свердловских книгах? Ни номера дивизии, ни номера полка. Это не только по одному Дмитрию Ивановичу. Вообще во всех книгах памяти проигнорированы вот эти сведения, в каких войсковых частях, в каких соединениях служили солдаты, офицеры и погибали. Вот указан только 8 июля 43 года, там и там. Только в одном случае пропал, а тут написано, где служил, кем служил, когда и что погиб, и где место захоронения. И не случайно, потому что я встречаюсь с этими искусственно забытыми сведениями в книгах памяти, которые связаны с некоторой беспамятностью. Это, конечно, тоже интересные данные. Вот тоже, это, не, к сожалению, только Свердловской области подлежит. Вот пришло обращение, как ни странно, из Саратовской области, из Екатерининского района. И пишется, что сообщите сведения об Ушакове Василии Алексеевиче, 1909 года рождения. Я посмотрел эти сведения, довольно-таки интересные по-своему. И чем они интересны? Что документы, которые здесь, им бы принадлежать семье, но вот они находятся в архивах в течение многих десятилетий. Тут написано за подписью, значит, когда это все вот было, справка, слово «справка» странно, но, видимо, как подсказали товарищу, как это оформлять документ. То есть очевидец гибели, однополчанин, пишет, да, справка дана Ушаковой Вере Васильевне, это вдове, в том, что ее отец Ушаков Василий Алексеевич находился со мной с 9 июля 42 года в одной части 233-й дивизии 724-го полка 3-го батальона по 27 июля 41 года, 41 года, я извините, 27 июля пошли в бой, из которого Ушаков не вернулся. Что и подтверждает товарищ Молчалин, и подпись его стоит 24 мая 46 года. Ну вот я посмотрел, тут печать стоит, торфопредприятие, ну где он там работал, этот самый его однополчанин, вот Василий Алексеевич однополчанин, который вернулся, слава богу. Значит, этой справке и печати не поверили, и солдата признали без вести пропавшим все равно. Как говорится, тут плетью обуха не перешибешь.
Алексей Александрович, ну, завершая передачу, давайте напомним нашим слушателям, где можно вас найти, куда к вам обращаться, для тех, кто хочет какую-то информацию о своих родных получить.
Пожалуйста, уважаемые радиослушатели, запишите адрес, куда ко мне обращаться. Но у меня сразу просьба, чтобы вот меньше было таких неясностей, которые при поиске обнаруживаются, что того недосказано, из-за этого трудно сказать, на этом ли остановиться или на другом. То есть как можно подробнее, даже имена родственников пишите. Если молодой парень, значит, отца, там, мать, как звали, где жили. Если состоятельный уже был, так, семейный человек, имя вдовы напишите. Ну, а адрес для переписки такой, индекс 620-075, Екатеринбург, а я 41, это абонентный ящик 41, Зыкову Алексею Александровичу. А так я веду приемы. Приемы у меня с понедельника по четверг, это по адресу Екатеринбург, Ленина, 52, корпус 1А. Корпус 1А, это рядом с киностудией. И там прямо вход в середине дома, вы видите, вывеска с моим именем, так что найти легко. Так что Ленина 52, корпус 1А. Это те, кто могут. Но желательно, конечно, мне позвонить, это было бы лучше. Запишите номер, чтобы связаться. 8-902-260-6715. Повторяю, 8-902-260-6715. Ну, Зыков Алексей Александрович. Жду ваших писем и откликов.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Мне осталось напомнить, сегодня у нас в студии был руководитель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Встретимся, как всегда, через 2 недели.
Всего доброго, дорогие друзья.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей, смершевскую бдительность блюли. В безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Защитили родину свою.